Люба Ибаматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новый случай смерти в московском следственном изоляторе. Волнение в Египте с участием христиан-коптов. Проблемы российского радиокультура. Столетие Синьхайской революции в Китае. Проблемы защиты прав ребенка в России. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские правозащитники требуют возбудить уголовное дело в связи со смертью в минувшие выходные директора московской школы номер 1308 Андрея Кудаярова. Он скончался в Москве в следственном изоляторе, где ждал суда по обвинению в получении взятки. Причиной смерти, по официальной версии, стал инфаркт. Адвокаты Кудаярова утверждают, что предоставляли следователям и судьям сведения о его серьезной болезни, однако суд их проигнорировал и отказался изменить обвиняемому меру пресечения на подписку о невыезде. Рассказывает Любовь Чижова.
Как сообщил в понедельник агентству «Интерфакс», адвокат Андрея Кудаярова Александр Манов, родственники скончавшегося в СИЗО директора московской школы узнали о его гибели из СМИ. Официальное уведомление о смерти поступило только в понедельник. Адвокат заявил, что считает решение суда об аресте Кудаярова неоправданным, так как он не чувствовал себя виновным и не собирался скрываться. Скончавшийся в СИЗО директор школы имел постоянное место жительства в Москве, а санкция статьи позволяла не применять столь суровую меру наказания, заявил защитник. Директор школы, арестованный в мае этого года по обвинению в получении взятки в размере 240 тысяч рублей, умер в московском СИЗО номер 3 от обширного инфаркта. По версии следствия, Кудаяров вымогал деньги у родителей одного из учеников, но в его защиту выступили родители других школьников, которые считали, что директора подставили. По факту смерти Кудаярова в медицинском кабинете СИЗО номер 3 проводится доследственная проверка. О деле Андрея Кудаярова говорит руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Его очень хорошо характеризуют и как хорошего педагога, как хорошего менеджера. Ну, конечно, нужно разбираться, за что он был помещен в СИЗО, в чем его обвиняли, насколько реальны эти обвинения. Другое дело то, что человек скончался, то, что у человека были проблемы со здоровьем, то, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Все это наводит на очень серьезные размышления вообще о содержании подозреваемых в следственных изоляторах, применение пыток, нечеловеческие условия содержания, давление на адвокатов, которые приходят в СИЗО, неудовлетворительная медицинская помощь гражданам. С правосудием у нас очень большие проблемы. По-прежнему действует карательная система, по-прежнему направлена на то, чтобы сломать человека, зачастую необоснованно поместить его в СИЗО, таким образом человека устранить, либо неугодного бизнесмена, либо просто человека неугодного.
Это было мнение директора Московского бюро по правам человека Александра Брода. Адвокат, скончавшийся больной предпринимательницы Веры Трифоновой Владимир Жеребенков считает, что и его подзащитная, и директор московской школы Андрей Кудаяров погибли из-за низкой квалификации тюремных докторов и давления следователей.
Вы понимаете, во всех цивилизованных странах мира вообще нахождение человека под стражей – это исключение. А у нас, к сожалению, правило. Его беда только в том, что он не признавал себя виновным. И, честно признаюсь, ну какой смысл держать человека под стражей, который не совершил, ну, не особо тяжкое преступление, то есть там ни убийство, ни насильственного характера и так далее. То есть отстранили его от должности, от работы, и все, какие проблемы-то? И зачем человека держать в варварских условиях, поскольку у нас и так тюрьмы переполнены, и, честно говоря, они не соответствуют нормальным человеческим стандартам содержания людей. Но, к сожалению, следователю были нужны его признательные показания, чтобы он признался, поэтому он угнобил. И, к сожалению, наши суды просто не хотят защищать права и интересы наших граждан, а подряд штампуют все решения о заключении под стражу. Эта психология обвинительная и психология 1937 года до сих пор превалирует в наших судах.
Как должна оказываться медицинская помощь человеку, которому в СИЗО стало плохо? Приезжает скорая помощь или врачи СИЗО сами оказывают эту помощь?
Если вам честно признаться, врачи в следственных изоляторах называются лепилами, поскольку у них одно и то же лекарство от всех видов заболеваний. И нормальной медицинской помощи вы там не получите. Я уж не говорю о специализированной помощи. Чаще всего осматривает местный врач, после чего вызывает скорую помощь. Он пока скорая помощь приедет, пока она пройдет, поскольку, сами понимаете, это режимный объект, и пока оформит их пропуск, проходит достаточно много времени, и не всегда когда они могут оказать медицинскую помощь. А тем более здесь обширный инфаркт.
У вас, как у адвоката с большой практикой, есть какая-то статистика, от каких чаще болезней умирают люди в СИЗО?
В первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, диабет умирают очень часто, с этим сталкивался. Ну и третья группа – это передоз. К сожалению, многие употребляют наркотические средства из тюрьмы.
После дела о гибели в СИЗО Веры Трифоновой и Сергея Магнитского, после вот таких громких дел, стала ли тюремная медицина более гуманной?
Нет, не стала, поскольку единственное улучшение – стали пропускать общественных наблюдателей, как бы пропускать. Но в любом случае, вы поверите, зарплата крайне низкая, соответственно, нормальный профессионал работать в тюрьмах не будет, а во-вторых, нет специализированного оборудования.
Говорил адвокат Владимир Жеребенков, президент общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов рассуждает о причинах низкого качества российской тюремной медицины и говорит, какую помощь должен получать человек с признаками инфаркта.
Если у человека есть подозрение на инфаркт, заранее трудно сказать, обширный он или не обширный, этот человек должен немедленно перевозиться в специализированное кардиологическое отделение больницы. Ни о каком оказании помощи на месте, в поликлинике или в тюремной камере, или даже в тюремной больнице, не может быть и речи. Я кое-что знаю об оказании медицинской помощи в пенитенциарной системе Российской Федерации. К сожалению, качество медицинской помощи там очень низкое. Главная причина – это бедность. Второе – это то, что врачи там служат как ассистенты тюремщиков, а не как люди по своей профессии должны служить больным.
А почему так получается? Что случается с врачами, которые приходят вот в эту систему работать?
С ними случается то, что психиатры называют профессиональной деформацией психики. Поскольку они являются подчиненными начальника тюрьмы, поскольку они получают дополнительные выплаты за то, что они служат начальнику тюрьмы, они, соответственно, становятся помощниками следователей, оперативной части и так далее и тому подобное. Они не преследуют интересов больных людей.
Что нужно для того, чтобы тюремная медицина стала более гуманной?
Для того, чтобы изменить тюремную медицину, нужно, в конце концов, сделать самый важный шаг. Нужно сделать так, чтобы работающие там врачи и медицинские сестры работали на городское, сельское, областное здравоохранение и просто приходили в тюрьму для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Андрей Иванович Воробьев, бытный своим министром здравоохранения, пытался это сделать, но, к сожалению, тюремщики не отдали свою власть над больными людьми в руки обычных полноценных врачей. Они так и остались в своем нынешнем состоянии. Надо сказать, что последующие министры здравоохранения, в том числе и нынешние министры здравоохранения, она всячески отказывается от этой заботы.
О состоянии российской тюремной медицины говорил президент общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов. Андрею Кудаярову, скончавшемуся в московском СИЗО номер 3 в минувшие выходные, было 47 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «Югос» Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. На правоцентристских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В Египте после кровавых столкновений между христианами Коптами мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политика», которую ведет Михаил Соколов. Вот тема программы: «Приморский край. Как Владимир Путин не принял парторга «Единой России». Самара. Кандидаты ловят избирателей на колбасу. Репутация властей Братска сгорела на пожаре. Томская область уже делит кресло Кресса. Подмосковье. КПРФ поможет усталостью от Бориса Громова. Астраханская область. Власти борются за виртуальную явку. Программа «Время политики». 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральной международной новости. В Египте после воскресных кровавых столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей, которых власти называют зачинщиками беспорядков. В результате столкновений в столице страны Каире погибли, по уточненным данным, 24 человека, большинство из них христиане, пострадали около 200 человек, рассказывает Андрей Шароградский.
В беспорядке переросла демонстрация коптов, выступивших за равенство в правах верующих и защиту христианских святынь. Непосредственным поводом для акции стало разрушение и сожжение недостроенной христианской церкви в одном из селений в южной провинции Асуан. Местные власти настаивают, что церковь возводилась незаконно. Однако демонстранты потребовали отставки губернатора провинции генерала Мустафы Камеля Аль-Саеда, восстановления церкви и наказания тех, кто участвовал в нападении на христианские храм. Манифестация коптов, которая поначалу носила мирный характер, быстро превратилась в кровопролитные столкновения, эпицентром которых было здание государственного телевидения, где участники акции собирались устроить сидячую забастовку. Кто спровоцировал эти беспорядки, пока окончательно непонятно. По свидетельствам некоторых очевидцев, на демонстрантов напала группа вооруженных людей. В столкновение вмешались военные, говорит участник шествия христиан.
Я шел на площадь Тахрир и увидел, как применяется слезоточивый газ, как военные вступают в столкновение с гражданскими, которые, в свою очередь, дерутся друг с другом. Я не знаю подробностей, но я знаю, что на христиан напали у государственного телевидения, и там умирали люди, дети. Кто смог, убежал оттуда, но кому-то спастись не удалось.
Известно, что среди жертв столкновений несколько солдат, получивших огнестрельные ранения. Наблюдатели предполагают, что огонь открыли провокаторы. В какой-то момент в толпу демонстрантов врезался военный бронированный автомобиль, под колесами которого погибли не менее 5 человек. Разъяренная толпа стала атаковать солдат, поджигать их автомобили. Позже драки между христианами, коптами и мусульманами продолжались даже в больнице, куда доставляли раненых. Беспорядки продолжались до глубокой ночи. Для защиты здания государственного телевидения были стянуты более 1000 военных. В Каире введен комендантский час, который действует с 2 до 7 часов утра. Премьер-министр Египта Эссам Шараф осудил вспышку насилия, крупнейшую после отстранения от власти Хосни Мубарака в феврале этого года. Он призвал сохранять спокойствие.
Эти события отбросили нас назад и заставили опасаться за будущее нашей страны. Вместо того, чтобы идти вперед по пути строительства государства на современных демократических принципах, мы вновь боремся за стабильность и безопасность, опасаясь того, что есть скрытые силы в стране и за рубежом, которые хотят воспрепятствовать воле египетского народа, который стремится к установлению демократии.
В связи с беспорядками в Каире созвано экстренное совещание Кабинета министров Египта. Христиане-копты составляют не менее 10% 80-миллионного населения Египта. Еще при Хосни Мубарака они жаловались на постоянные притеснения, а сейчас обвиняют правящий военный режим в отказе принять реальные меры по их защите от воинствующих исламских фундаменталистов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Переход радиокультуры с FM-частоты на УКВ диапазон вот уже неделю обсуждается в средствах массовой информации в интернете в России. Сотрудники радиостанции, входящие в холдинг ВГТРК, выступили с критикой такого решения. Руководство государственной телерадиокомпании ответило на это отстранением от эфира трех ведущих. Что происходит с радиокультурой, выясняла Елена Поляковская.
Радиокультура продолжает вещать на прежней частоте в FM-диапазоне, и в ВГТРК разговоры о переходе на УКВ называют безосновательными. Тем не менее, люди, знающие ситуацию изнутри, утверждают, что 3 октября в полдень радиостанция должна была сменить волну. Первый главный редактор радиокультуры Анатолий Голубовский напоминает, что это очередная попытка убрать культуру с FM-частоты, и на сей раз этого удалось избежать благодаря разразившемуся скандалу.
Насколько мне известно, были очень серьезные основания под тем, чтобы ожидать скорейшего перехода культуры на УКВ. Во-первых, это уже не первая попытка, и понятно, что радиостанция, которая как-то ориентирована на культуру, не очень интересует менеджмент, занимающийся радио ВГТРК. А во-вторых, потому что в очень серьезной газете государственной, которая называется «Российская», Валерий Кичин написал статью за содержание, которое он абсолютно отвечал. И, естественно, такого рода информацию принято проверять. Если бы она не получила свое подтверждение, вряд ли бы российская газета, такой серьезный орган, это все бы обнародовала. Собственно, скандал, я думаю, спас FM-вещание радиостанции «Культура». В этом решении не было никакой политики, а был простой коммерческий расчет. Потому что радиостанция такого формата, каким является «Культура», требует серьезных финансовых вливаний. Надо вкладывать в развитие, а не в менять формат на попсовый. Вот и все.
Валерий Кичин, автор статьи в российской газете, вел на радио «Культура» две программы. Сразу же после появления публикации передачи были закрыты. Из эфира исчезли также программы Ольги Дубицкой и Льва Ганкина. Валерий Кичин считает, что таким образом ему отомстили за выражение собственного мнения.
По некоторым сведениям, на ВГТРК были определенные бури, возмущения, которые в конечном итоге отозвались тем, что мои передачи на радио «Культура» немедленно ВГТРК закрыла. Сотрудники, которые так или иначе писали либо в блогах об этом инциденте, либо отстаивали радио «Культура» устно, в общем, они были немедленно уволены. Два человека уже пострадало. Это Лев Ганкин, популярный ведущий, и Ольга Дубицкая, которая работает в отделе информации. Они уже оказались без эфира, а Лев Ганкин и без работы. То есть начинается подобие охоты на ведьм.
Пиар-директор «Радио России» и «Радио «Культура» Маргарита Лянге утверждает, что закрытие программ Кичина никак не связано с его выступлением на страницах российской газеты и называет все происходящее истерикой, не имеющей под собой никаких оснований.
Знаете, я не в курсе. Я вот сейчас приехала из командировки и как бы с удивлением продолжаю наблюдать вот эту странную истерику вокруг «Радио «Культура». Но это уже просто смешно, понимаете, уже неделю все это происходит.
По словам первого главного редактора «Радио «Культура» Анатолия Голубовского, репрессивные меры по отношению к сотрудникам, высказавшим свою точку зрения, лишь подтверждают, что планы перехода в УКВ диапазон были.
Я считаю, что это действительно месть. Я считаю, что это абсолютно точное доказательство того, что все комментарии, которые сейчас идут от официальных лиц, хотелось бы услышать комментарии не только от ВГТРК, но, например, от государственных чиновников, которые ответственны за это. Что это вообще было? Потому что понятно, что такой формат нужен, необходим. И на радиокультуре очень много правильных программ. Конечно же, это все очень неприятно и дурно пахнет. То, что людей увольняют не из-за чего, а только из-за того, что они попытались высказать свое мнение по этому поводу.
Анатолий Голубовский напоминает, что подобные расправы с неугодными уже происходили в истории радиокультура. В частности, в 2007 году после выступления Олега Дусаева на страницах журнала The New Times из эфира «Культуры» исчезла его программа. Валерий Кичин утверждает, что нынешняя попытка перемещения радиостанции в УКВ диапазон не первая и, увы, по словам журналиста, не последняя.
Атаки на радиокультура со стороны ВГТРК возникли с самого начала его существования, этого радио. В 2004 году проект «Радиокультура» выиграл частоту у 5 конкурентов, и выигранная лицензия дает право радиостанции вещать на этой частоте в том формате, который она заявила в этом проекте. Потом в один прекрасный день на полуслове эту радиостанцию прервали в Петербурге, и на этой частоте появилась пропагандистская радиостанция «Вести-ФМ». Потом у нее постепенно стали отнимать все частоты во всех городах, где она уже закрепилась, и осталось ее уничтожить в Москве. УКВ, как известно, диапазон, в котором не работает абсолютное большинство современных радиоприемников, это был первый шаг к тому, что радиостанция окончательно потеряет свой рейтинг, после чего ее можно спокойно закрывать уже на вполне убедительных основаниях. Я думаю, что ВГТРК не оставит свои усилия. Постепенно это радио все равно будет выдавлено из эфира. Не мытьем, так катанем.
Валерий Кичин уверен, что опасность лишиться частоты в FM-диапазоне для радиокультура не миновала. По его мнению, в ВГТРК просто решили подождать, пока вокруг этой истории утихнет шум. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости из США в рубрике «Сегодня в Америке». Все 8 нынешних претендентов на номинацию в кандидаты в президенты США от республиканской партии утверждают, что основной фронт их состязания друг с другом, а в дальнейшем с президентом Бараком Обамой, это экономика. Однако самой обсуждаемой предвыборной темой в минувшие выходные стала религия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Бывший губернатор Массачусетса и бизнесмен Митт Ромни по результатам опросов с большим большим отрывом опережает своих однопартийцев-конкурентов по борьбе за кресло в Белом доме. Но он же стал и объектом самой противоречивой дискуссии последних дней. Ромни – приверженец мормонизма. Эта стоящая особняком религиозная культура возникла в результате развития Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, созданной в Соединенных Штатах в XIX веке. Полагают, что именно мормонские убеждения Ромни стали одной из основных причин того, что он перед президентскими выборами 2008 года уступил в популярности сенатору Джону Маккейну, который и получил республиканскую номинацию кандидата в президенты. Губернатор Техаса Рик Перри, считавшийся еще недавно основным соперником Ромни, стремительно сдает позиции, уступив второе место в рейтинговой таблице темнокожему бизнесмену и публицисту Герману Кейну. Это происходит на фоне скандала с неполиткорректным эпитетом в адрес афроамериканцев, который был начертан на скале у семейного охотничьего лагеря Перри много лет назад. В свою очередь, сторонники последнего пытаются выбить у Ромни почву из-под ног, взывая к религиозным чувствам электората. В пятницу вечером на саммите социал-консерваторов в Вашингтоне евангельский проповедник Роберт Джеффрис пошел ва-банк. Митт Ромни – хороший, высоконравственный человек, но он не христианин. Мормонизм – не христианство. Он всегда рассматривался как псевдохристианская секта. Мормонизм считается противоречивой религией, являясь сплавом христианского учения с догмами, которые, по мнению ряда богословов, не согласуются со стандартной христианской доктриной. Рик Перри немедленно дистанцировался от замечания своего сторонника, заявив, что не рассматривает мормонизм как секту. Однако мало кто сомневается в том, что Перри считает поддержку христианских консерваторов критически важным фактором своей предвыборной кампании. В августе он призвал голосовать за него участников многотысячного молебна на стадионе в Техасе. На саммите социал-консерваторов в пятницу преподобный Роберт Джеффрис назвал Рика Перри истинным последователем Иисуса Христа. На следующий день в одном из телеинтервью он утверждал, что евангелисты имеют право предпочесть компетентного христианина компетентному нехристианину. Митт Ромни ответил, но это был не прямой ответ Джеффрису. Выступив на том же саммите в субботу, Ромни бросил упрек другому непримиримому социал-консерватору. Мы должны помнить, что благопристойность и корректность тоже являются ценностями. Один из ораторов, который выступит здесь сегодня, как мне кажется, переступил эту черту. Ромни имел в виду Брайана Фишера, одного из руководителей консервативной ассоциации американской семьи, который помимо мормонизма критикует гомосексуализм и ислам. В своих ток-шоу на радио и видеороликах в интернете Фишер утверждает, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и вероисповедания, не должна действовать в отношении тех, кто не является христианами. Цель первой поправки – защищать свободное отправление христианской религии. Мормонизм же не является общепризнанной христианской верой, попросту не является. Соперники Митта Ромни по борьбе за республиканскую номинацию кандидата в президенты предпочли остаться в стороне от противоречивой дискуссии вокруг религиозных убеждений лидера гонки. Наблюдатели полагают, что если не считать Рика Перри, вряд ли кто из непосредственных соперников Митта Ромни по президентской кампании в дальнейшем будет педалировать тему его мормонской веры. Однако остается неясным, удастся ли Ромни на зимних праймерис привлечь на свою сторону основную часть социал-консерваторов, которые не забывают, как он в различные времена менял свои позиции относительно права женщин на аборт и прав гомосексуалистов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. Генпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против следователя Нелли Дмитриевой, обвиняемой в вымогательстве взятки. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешнее право сдать правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром страны Дональдом Туском. Европейский Союз расширил список белорусских официальных лиц, на которых будет распространяться санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении оппозиции в стране. Россия в случае необходимости примет участие в решении долговых проблем европейских стран, в частности Испании, сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович. В Египте после воскресных столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В результате столкновений в Каире погибли, по уточненным данным, 24 человека, пострадали около 200. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Собственно говоря, основные темы программы, как обычно, повторяют и главные новости, главные заголовки новостей, которые только что вы прочитали нашим слушателям. Откроюсь, пожалуй, с одной из двух тем, не решил еще до конца, с какой, либо лауреаты Нобелевской премии по экономике. Посмотрим, кого из экспертов удастся найти, чтобы поговорить на эти специальные темы, либо, что довольно любопытно, подведем итоги выборов в Польше, расскажем о том, почему именно победила гражданская платформа Дональда Туска. Во второй половине часа расскажем об очередной смерти заключенного в следственном изоляторе в Москве. На сей раз от инфаркта умер директор школы, которого обвиняют в коррупции, но дело, конечно, в данном случае не в директоре, а в том, что заключенным или обвиняемым не уделяют достаточной медицинской помощи в тюремных учреждениях российских. Столкновение в Египте. В Египте. И в конце программы поговорим о спорте, поговорим о победе Себастьяна Феттеля в чемпионате мира по автогонкам класса Формула-1. Вот один из аспектов этой победы, рассказывает спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов. Он обращает внимание на те усилия, которые команда Red Bull приложила для победы Феттеля.
Существенный фактор успеха Феттеля – работа команды Red Bull. В 14 стартах лишь однажды гонщик Red Bull не добрался до финиша. Это был Марк Уэбер на Гран-при Италии. Огромная заслуга в такой надежности болида RB7 принадлежит легендарному конструктору Эдриану Ньюи. В последний раз такое очевидное преимущество демонстрировало в начале 21 века Феррари с великолепным красным бароном Михаэлем Шумахером, который остается единственным в истории семикратным чемпионом мира. Любопытно, что японская трасса Сузука, где выиграл свой нынешний титул Феттель, неоднократно бывало местом, где определялся чемпион мира, но в последний раз такая ситуация была в 2003 году, когда именно Михаэль Шумахер завоевал там свой 6-й титул. Это совпадение выглядит символичным, ведь именно Феттеля давно прочит в наследники его соотечественника Шумахера.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И, Валентин, не секрет для наших постоянных слушателей и пользователей сайта «Радио Свобода», что как раз вы у нас тонкий знаток «Формулы-1», поэтому скажу это слушателям. Яркая и действительно интересная беседа с Валентином Барышниковым о том, о магии «Формулы-1» и о таланте Себастьяна Феттеля завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Так что настраивайтесь, те, кто не успеет к началу программы, ближе к ее завершению.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Итоговый выпуск Андрей Шарый. В Польше продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах и подведение итогов. Правоцентристская гражданская платформа во главе с премьером Дональдом Туском, судя по всему, одерживает убедительную победу, набирая около 39% голосов, и опережает ведущую оппозиционную силу правоконсервативную партию «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Третье место движения Поликота, выступающего под радикальными антиклерикальными лозунгами, называют главной неожиданностью выборов, и в парламент проходят еще две партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Ура! Дональд Туск! Дональд Туск! Такова была реакция активистов избирательного штаба правящей партии «Гражданская платформа» после объявления в воскресенье вечером результатов экзит-полов. Данные опросов на выходах с избирательных участков практически совпали с официальными данными Центральной избирательной комиссии. Гражданская платформа набрала 39% голосов, оппозиционная партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского – 30%. На третьем месте с 10% голосов новая партия «Движение Поликота», добившаяся популярности прежде всего благодаря антиклерикальным лозунгам.
Добрый вечер, витам вас!
Я приветствую вас и хочу сказать, что жизнь прекрасна. Возможно, все.
Шестко есть возможно.
Заявил Януш Поликот, бывший крупный бизнесмен и политик, партию которого еще полгода назад мало кто верил. В Сейм попадут еще две партии, которые преодолели 5-процентный барьер. Крестьянская партия и посткоммунистический союз левых демократов по 8,5% голосов. Для посткоммунистов результаты нынешних выборов – являются настоящей катастрофой. Еще никогда за них не голосовало так мало людей. А 10 лет назад эта партия правила страной. Теперь лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский, скорее всего, подаст в отставку. Разочарованы и активисты партии «Право и справедливость», которые до последнего момента верили в победу.
Найсильнейшим клубом оппозиционным.
Ну что же, мы остаемся самой сильной оппозиционной фракцией в парламенте. Фракцией, которая занимается делом и не придерживается принципа «Чем хуже в стране, тем лучше для нас». Мы – фракция «Право и справедливость».
«Право и справедливость»,
– заявил один из лидеров партии Иоахим Брудинский. Между тем, явка на избирательные участки оказалась ниже от уровня, который показывали опросы общественного мнения. Проголосовали около 49% поляков. Официальные результаты выборов станут известны во вторник. После этого президент поручит партии, выигравшей голосование, миссию создания правительства. Гражданской платформе для этого будет необходим коалициант. Скорее всего, это будет крестьянская партия, с которой платформа руководит страной последние 4 года. Несмотря на то, как будет выглядеть будущая правительственная коалиция, вчерашние выборы уже вошли в историю Польши тем, что впервые партия, которая руководила страной 4 года, повторно выиграла выборы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Китайской Народной Республике широко отмечают столетие начала Синьхайской революции, в результате которой пала империя Цин, была свергнута Маньчжурская династия и провозглашена республика. О причинах и обстоятельствах тех социальных потрясений и о том, почему в коммунистическом Китае празднуют юбилей буржуазной революции, в интервью «Радио Свобода» рассуждает кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Недовольство правления Маньчжурской династии, оно существовало на протяжении всего 250-летнего периода правления династии Цинь. Да, и тайные общества, например, которые ставили целью свержения династии Маньчжурской, они возникли в момент ее установления в середине 17 века и существовали фактически непрерывно до Синьхайской революции. И в частности стали одним из источников сил, которые послужили свержению этой династии. Но ситуация обострилась в конце 19 века в связи с активизацией контактов Цинской империи с западными государствами. Последствия опиумных войн привели к тому, что империя Цин больше не могла контролировать контакты своих подданных, экономические контакты, политические контакты с западными странами. И в результате этих контактов традиционная китайская культура, она подверглась серьезному идеологическому влиянию со стороны западных государств. Ну а конкретные силы, которые привели к свержению династии Цин, которая уже последние, по крайней мере, 20 лет своего правления не пользовалась поддержкой большинства своих подданных. Фактически династии Цин поддерживали только маньчжуры, которых было незначительное количество по сравнению с остальным населением Китая. Само свержение династии Цин, какие силы? Это в первую очередь китайская интеллигенция, мотивом в которых был, в частности, националистический лозунг освобождения от правления маньчжурской династии. Но это был вторичный мотив. Первичный мотив был полное изменение существующего государственного устройства Китая. Введение, ну, сначала была идея конституционной монархии, а потом идея республики, которая и победила. А? Попытка переустроить китайское государство, поставить его на западные рельсы развития. Дело все в том, что в середине 19 века, ну, это личная точка зрения о причинах Синьхайской революции, началось падение традиционного китайского конфуцианского образования. И как следствие, интеллигенция китайская получала уже западное образование, ориентировалась на западные ценности, демократические, либеральные в том числе, на ценности, как ни странно, националистические, потому что национализм был тогда в почете в Европе. И именно эта интеллигенция с поддержкой в том числе западных держав, экономической поддержкой западных держав, экономической поддержкой и поддержкой политической тайных обществ, существовавших, особенности на юге Китая, еще с конца 17-го, середины 17 века, смогла свергнуть династию Цин.
То есть в этой революции Запад был на стороне революционных сил, которые между тем были националистически настроены?
Запад действительно, это можно проследить по западной прессе соответствующего периода, был на стороне повстанцев, на стороне революционных сил. Самая известная партия Китая того времени – Гоминдан. Собственно говоря, можно перевести ее название как националистическая партия Китая – Гоминдан. Ее переводят как национальная, но если быть откровенным до конца, националистический перевод более верный. Но дело все в том, что если посмотреть на европейские государства начала 20 века, перед Первой мировой войной, то национализм был в почете и в Англии, и в Германии, и во Франции, и в Российской империи. Национальное государство, национальное возрождение – это лозунг того времени. Поэтому они находились вполне в русле либеральной полемики того времени. Хотя она, с нашей точки зрения, спустя 100 лет выглядит немножко одиозно, как национальное.
Можно назвать Синьхайскую революцию прологом к приходу коммунистов к власти в Китае?
Я бы так не сказал, потому что в 1911 году, когда произошла революция, ничто не предвещало прихода коммунистической партии. Да? Собственно говоря, и коммунистической партии Китая еще не существовало. И то, что история, в конце концов, в 1949 году привела Китай к возникновению Китайской Народной Республики и гегемонии коммунистической партии, Синьхайская революция это никак не обуславливала. Это был только один из возможных путей развития, и, на мой взгляд, далеко не самый вероятный.
Тогда почему сейчас в современном Китае так широко празднуют столетие Синьхайской революции? Что современный Китай видит в тех событиях для себя важного?
Каждое государство держится на своей национальной традиции. Как вы понимаете, для Китая, для Китайской Народной Республики 1911 год, несмотря на то, что это буржуазная революция, да, с марксистской точки зрения, тем не менее, это революция, которая положила основу независимого национального государства китайского. Да. Поэтому, согласитесь, 100 лет государства – это серьезная дата. К тому же существует негласная полемика со вторым китайским государством, которое располагается на острове Тайвань. Китайская республика на Тайване, она ведет непосредственную преемственность от того самого государства, которое возникло в 1911 году. Вот. И, разумеется, КНР хочет перехватить эту инициативу, доказывая, что именно КНР является законным наследником Китайской республики, возникшей после Синьхайской революции, а не Китайская республика на острове Тайвань. В этом есть элемент современного противостояния тоже.
О столетии с начала Синьхайской революции в Китае в интервью «Радио Свобода» рассуждал кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления мы поговорим о вышедшем в Чехии сборнике, посвященном 150-летию со дня рождения первого премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа, а также о том, что сегодня Всемирный день психического здоровья. Сейчас же в Москве 17 часов и 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии 2011 года в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. Генпрокуратура России признала законным возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам Нелли Дмитриевой, обвиняемой в вымогательстве взятки. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Европейский Союз расширил список белорусских официальных лиц, на которых будут распространяться санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении оппозиции в стране. В Москве сегодня открылся двухдневный съезд региональных уполномоченных по правам ребенка. В Египте после воскресных столкновений между христианами-коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В результате столкновений в столице страны Каире погибли, по уточненным данным, 24 человека, пострадали около 200. В Сирии за последние сутки в столкновениях погибли более 30 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время Свобода». В издательстве Чешского центра экономических и политических исследований вышел сборник, посвященный 150-летию со дня рождения первого премьер-министра Чехословакии Карла Крамаржа. Его политические взгляды и даже личная жизнь были тесно связаны с Россией. Тем не менее, развитие событий в Европе заставили Крамаржа к концу жизни коренным образом изменить свои взгляды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Карл Крамарш был одним из видных политиков сначала королевства Богемия, а позже независимой Чехословакии. Его жизнь была тесно связана с Россией благодаря браку с Надеждой Николаевной Абрикосовой из богатого купеческого рода Хлудовых. И, как сегодня считают некоторые историки, этот факт повлиял на его политические взгляды, по крайней мере до того момента, пока не произошла Октябрьская революция. До Первой мировой войны Крамарш был депутатом Венского парламента и сторонником федерализации Австро-Венгрии, в рамках которой он считал возможным сотрудничество славянских народов. Крамарш организовал два славянских съезда – в Праге в 1908 году и в Софии в 1910, после чего написал так называемую «Славянскую конституцию», в которой предложил славянам объединиться под верховенством российского императора. Эта идея никогда не нашла большого отклика ни в самой России, ни в Центральной Европе. Однако этот факт стал одной из причин его ареста из-за организации движения против Габсбургской монархии. В 1915 году Крамарш был арестован и даже приговорен к наивысшей мере наказания. Решение не было исполнено благодаря амнистии, объявленной последним императором Австро-Венгрии Карлом I, что позволило вернуться в политику и стать первым премьер-министром, ставшей в 1918 году независимой Чехословакии. Этот пост Крамарш занимал недолго, до лета 1919 года, и вынужден был сложить свои полномочия после того, как его партия проиграла выборы. В это время он стал лидером правой, консервативно-либеральной оппозиции в парламенте. В сборник «Карл Крамарш. 150 лет со дня рождения» вошли статьи чешских политологов и историков трех поколений, благодаря чему можно проследить, как менялись взгляды видного чехословацкого политика на экономику, международные отношения, на отношения с другими странами с конца XIX века и до самой смерти Крамаржа в 1937 году. Об этом я беседую с одним из авторов книги Генрихом Деймиком.
Крамарш был критиком тогдашней официальной австро-венгерской политики, то есть политики союзничества с Германией и Италией. Он видел союзника для продвижения идеи чешской государственности в России в сотрудничестве славянских народов. Еще в 1908-10 годах Крамарш был одним из первых, кто начал выступать за так называемую новую славянскую политику, то есть за объединение славянских народов при поддержке огромной и сильной России. Но эта идея по многим причинам не была реализована. Достаточно вспомнить конфликты России в первую очередь с поляками, а позже с украинцами, украинцами, конфликты между южными славянами на Балканах и так далее. Опираясь на идею союза славян, Крамарш думал о военной политике, предполагая, что Российская империя, как в то время казалось очевидно, будет одной из стран-победительниц в Первой мировой войне. Крамарш рассчитывал, что в этом случае небольшие по территории славянские государства могли бы вступить в союз на федеративных принципах, но эта идея не имела поддержки в чешской среде. Россия не выиграла войну и благодаря революции устранилась. Таким образом, концепция Крамаржа оказалась провальной.
Уводни Крамаржевой концепции.
Тем не менее, в 1921 году он вместе с президентом Томашем Гариком Масариком начинает так называемую «русскую акцию» – государственную программу по поддержке эмигрантов из России. Иными словами, Крамарш верил, что в будущем большевизм потерпит крах, что позволит построить в России демократическое государство.
Крамарш по Первой мировой войне, такая в добе, где...
После Первой мировой войны Крамарш представлял интересы Чехословакии на Парижской мирной конференции. Он предлагал, чтобы западные государства и Чехословакия выступили на стороне антибольшевистских сил. Он даже предлагал сформировать в Чехословакии армию, в которую вошли бы как добровольцы, так и беженцы из России, прибывшие в Чехословакию по приглашению властей. Эту идею не поддержал ни президент Масарик, ни общество, настроенное в то время антивоенно. Не в меньшей мере повлияла и позиция западных государств, отказавшихся еще в 19 году принимать участие в гражданской войне в России.
Как реагировали на это российские эмигранты, приехавшие в Чехословакию после революции?
Это довольно сложный вопрос, так как русская эмигрантская община была как политически, так и в некоторых аспектах национально разделена.
Крамарш кардинально изменил свои взгляды к концу жизни. Он перестал воспринимать Россию как возможную объединяющую силу славянских народов. С чем это было связано?
Крамарш видел... в большевистской революции.
Из-за большевиков Россия вышла из Первой мировой войны. Это была одна из причин краха представления, что Россия освободительница славянских народов в Европе. Кроме того, стало известно, что большевики были связаны с Германией. Революционеры и эмигранты согласились ехать в Россию в немецком вагоне из Швейцарии, и в их распоряжении якобы были финансовые средства из немецкой казны. То есть для Крамаржа большевики изначально были противники, как и Германия, по его мнению, не могла быть союзником Чехословакии. То, как развивались события, подписание Рапальского договора между Советской Россией и Веймарской Республикой, признание СССР, начиная с 22 года сотрудничество СССР и Германии, опасения Крамаржа в определенной мере подтвердили.
Янджих Деймик рассказывал о сборнике «Карл Крамарш. 150 лет со дня рождения», опубликованном в Чехии в честь юбилея видного чешского и чехословацкого политика. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и завершим этот час информационным разговором о Всемирном дне психического здоровья, который отмечается сегодня. Цель этого дня – повысить осведомленность населения в этой сфере, а также стимулировать инвестиции в укрепление психического здоровья. О том, в какой мере проблемы психического здоровья граждан задевает современное российское общество, Лиля Пальвелева побеседовала с экспертом.
Последние месяцы были богаты на техногенные катастрофы, а это всегда переживается обществом как тяжкий стресс. Кроме того, все чаще стали слышны разговоры о том, что Россия входит в новый виток экономического кризиса. Обратимся к доктору медицинских наук, руководителю Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилу Виноградову с таким вопросом. У кого-то упадут доходы, кто-то лишится работы. В такие времена наступает ли обострение психических заболеваний, становится ли их больше, или это такое обывательское мнение?
Мы здесь должны разделить, собственно, психические болезни, которые зависят от внутренних механизмов и называются эндогенными, такие как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и отдельно категория болезней, которые называются невротическими, навязчивости, депрессии, панические атаки, тревожно-мнительное состояние. Вот если говорить о психических болезнях, то природа не очень расточительна. Во всем мире уровень психической патологии колеблется в пределах 2%, невротические расстройства резко возрастают в своем количестве в любое смутное время, при любой неустроенности и ненадежности бытия.
Может ли человек себя настроить на другой лад и таким образом, допустим, не заболеть депрессией?
Если бы человек сам понимал, что может повредить его здоровью, у нас не было бы наркомании, пьянства и всех невротических расстройств. Есть люди эмоционально устойчивые, им ничто не повредит. Они будут логически искать выход из положения и обязательно найдут. Есть люди равнодушные. Для них тоже не будет стрессом ни обнищание, ни разорение. Им все безразлично. Вот стрессоустойчивых среди здоровых людей примерно 15%, равнодушных побольше, где-то 20-25%. Все остальные – это люди, склонные к тревогам, неврозам, депрессиям. Самонастройка для них невозможна. Им надо идти к психологам, кому-то даже и к психиатрам, чтобы выработать у себя устойчивость к внешним неприятным факторам.
Вы назвали проценты, и получается, что стрессоустойчивых меньшинство в человеческой популяции, а да, большая часть уязвимая. Так разве на всех этих уязвимых напасешься специалистов?
Понятие недоступных специалистов сейчас нет даже у нас. При каждом департаменте районном есть центр психологической и социальной помощи населению. И работают они бесплатно. И уровень специалистов там бывает вполне приличный. Кстати, в психоневрологических диспансерах есть и психологи, и психотерапевты. Их помощь тоже бесплатна. Но наш менталитет пока еще таков, что мы боимся слова «психолог», а уж психиатр – это вообще пугало.
Все-таки в последние годы очень многие стали обращаться, когда возникают проблемы, даже иногда просто с настроением, не то что с какой-нибудь тяжелейшей депрессией.
Я не сказал, что все. Я сказал, в нашем менталитете многие еще сохраняют страх перед психологом и психиатром. Но поскольку центры работают и не пустуют, и много частных центров, то народ начинает ориентироваться на психологическую поддержку. Кстати, высококлассные специалисты работают в МЧС, и в свободное от катастроф время тоже ведут прием населения. Но все равно люди не афишируют свои походы.
Михаил Викторович, а на чем построены вот эти вот страхи? Это что, опасение показаться ущербным, неполноценным?
Страхи перед обращением?
Да, ну и тем более перед тем, чтобы об этом кто-то узнал.
Страхи перед обращением построены еще на старом советском восприятии карательной психологии, карательной психиатрии и в какой-то степени на реальных опасениях не получить справку на владение оружием, справку на водительские права. Но эти опасения напрасны, потому что людям психически здоровым, если у них просто возникают сиюминутные страхи, все равно такие справки дадут.
А психически больные люди, признает Михаил Виноградов, при желании всегда могут купить такие справки у нечестных посредников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о том, кому и за что были сегодня присуждены Нобелевские премии по экономике. Мы расскажем о новой смерти заключенного в московском СИЗО, о проблемах российского радиокультуры и о столетии Синьхайской революции в Китае. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Египет между коптами и мусульманами.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о споре между Березовским и Абрамовичем.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Человек, который смеялся.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.